Добрый день, дорогие друзья! В студии программа «Юридический помощник», ведущая Мария Заостровных. На ваши вопросы, как всегда, отвечает юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, очень рада видеть вас снова в нашей студии. Напомню, только телефоны, по которым наши радиослушатели могут к нам звонить и вам свои вопросы адресовать. 278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим номерам телефонов в рабочее время ваших вопросов мы ждем. Так, а на сегодня вот Александр, город Серов. Уволили по сокращению официально. Приказом. Работаю последний месяц, но зарплату нам задерживают. Вопрос, когда нам должны выдать всю зарплату вместе с долгами, за сколько, за несколько месяцев, и в каком размере мне должны выплатить компенсацию по сокращению? И правда ли, что для того, чтобы получить полностью всю компенсацию, мне надо не работать 2 месяца?
Ну, смотрите, вот по закону вообще сокращение, уведомление о сокращении работодатель должен изготовить и предоставить работнику за 2 месяца до даты предполагаемого сокращения.
Но тут написали, что официально приказом, то есть, видимо, все-таки уведомили. Ну, допустим.
Видимо, да, уведомили уже, и, соответственно, выплата должна быть произведена вот всех вышеперечисленных сумм. Это компенсация невыплаченной заработной платы, допустим, компенсация за неиспользованный отпуск в день увольнения, то есть в день сокращения. Кроме того, по закону, по Трудовому кодексу выплачивается еще и так называемое выходное пособие, которое равно среднемесячной заработной плате. Дальше Трудовой кодекс предусматривает, что если, допустим, по истечении 2 месяца работник не устроился на другую работу, то он имеет право обратиться к работодателю за выплатой еще одной среднемесячной заработной платы.
Только
то есть
одной?
Это, по сути, за 2 месяц. Выходное пособие это будет считаться как за 1 месяц, угу, гарантированное, а за 2 месяц это будет выходное пособие уже, ну, также предусмотренное законом, в случае, если именно в этот 2 месяц работник не устроился никуда. Доказательством это будет трудовая книжка и паспорт. День выплаты пособия должен быть датой, должен соответствовать дате выплаты заработной платы у этого работодателя. То есть, допустим, если заработная плата там 10 числа следующего месяца, да, допустим, угу, то, соответственно, вот человек, если уволился, допустим, в апреле, прошел, соответственно, март, ну, допустим, в начале марта человек уволился, прошел март, потом прошел апрель, и, соответственно, уже в мае работник обращается к своему бывшему работодателю, получается, пишет там заявление, прикладывает трудовую книжку и паспорт. И 10 мая, соответственно, должны быть выплачены, вот, выплачена денежная сумма, вот эта среднемесячная денежная сумма.
То есть даже на учет не надо вставать в комиссию по труду, как она правильно
комиссию,
называется, по безработице.
Да, значит, на данный учет встают в том случае, если, ну, необходима какая-то поддержка в плане поиска работы, либо это необходимость...
Служба занятости, вот.
Служба занятости, да, служба занятости населения. Либо в случае, если, допустим, необходимо получить также и среднемесячный заработок за 3 месяца. То есть законом такое тоже предусмотрено, но при всем при том необходимо работодателю также предоставить и, скажем так, заключение, угу, вот этой службы занятости населения о том, что работник имеет право получить компенсацию за 3 месяц.
То есть на 2 месяц не нужно, а вот на 3?
За 3 месяц, угу, уже нужно. То есть и еще одно условие по закону: для того, чтобы претендовать на компенсацию за 3 месяц, необходимо встать на учет в службу занятости населения в течение 2 недель с даты увольнения.
Угу.
И, соответственно, если там уже при всей той процедуре, которая существует в службе занятости населения, по истечению 3 месяца также не была найдена работа, то, возможно, вот это будет дано такое заключение уже с этими 3 документами, паспорт, трудовая книжка и заключение, можно обращаться снова к работодателю.
Угу.
Если, допустим, за 2 месяца, либо за 3 месяца, к примеру, я возьму 3 месяца, вот пошел уже 3 месяц, по истечению, там, допустим, 11 дней работник нашел себе работу, по истечении 11 дней,
угу,
то есть полный месяц не прошел. Соответственно, выплата будет пропорционально тем дням, которые работник не работал.
Ну, то есть, ну, она, главное, будет.
Да, вообще. Ну, то есть, это, ну, возьмем там 10 дней, угу, допустим, вот среднемесячная заработная плата, исходя из 10 дней, которые, угу, работник не работал.
И самое главное, что сотрудник, бывший, точнее, сотрудник, сам должен обратиться к работодателю с этой просьбой.
Сам должен обратиться, да. И, соответственно, выплата должна быть в день выплаты заработной платы у этого работодателя. Ну, мы пример брали, это 10 число следующего месяца за последующий месяц.
Так, и давайте все-таки еще раз проговорим, потому что, во-первых, ну, как мы знаем, ситуация в стране довольно сложная, и плюсом к этому тут еще вот в этом вопросе я сейчас заметила, что человек немного, видимо, перепутал вот компенсации какие-то по сокращению с положенными выплатами. Это ведь две абсолютно разных выплаты.
Нет, ничего не перепутал. Он, я так понял, вопрос разделен именно на те выплаты, которые были в качестве задолженности по заработной плате.
Ну, вот то есть все задолженности по заработной плате должны быть обязаны выплачены, в последний рабочий день.
В дату увольнения.
Ну, там, не знаю, задолжали вам там за 3 месяца там 30 тысяч рублей условно, вот в последний рабочий день их должны выплатить. Плюсом к этому.
В день увольнения.
Да, в день увольнения.
В день увольнения должны выплатить. Плюсом к этому выплачивается выходное пособие.
Размером?
В размером среднемесячного заработной платы. Среднемесячной, отмечен в этот момент. И, допустим, компенсация за неиспользованный отпуск, если
она есть.
Имеет место быть, да.
На второй месяц.
На второй месяц уже по истечению второго месяца выплачивают за второй месяц среднемесячную заработную плату.
Это при условии, если
в течение этого месяца, второго месяца работник не был никуда трудоустроен.
То есть просто приносим паспорт и трудовую книжку.
Но бывают и случаи исключительные, это и за третий месяц. Но в том случае, если есть заключение, значит, социальной службы, и, соответственно, в течение 2 недель с даты увольнения в службу занятости, да, вот в социальную службу обратился работник после увольнения.
То есть в службу занятости все-таки лучше обратиться на всякий случай, ну, мало ли, вдруг так получится, что работу вы не найдете.
Опять же, есть нюансы, если в службу занятости населения работник обратится, то, соответственно, ему будут предложены определенные, допустим, вакантные места, и в случае, если он там пару раз откажется, то уже, соответственно, он не сможет претендовать на третий месяц.
Это тоже, кстати, да, очень важно. Так, ну что, у нас есть еще один вопрос. Так, сейчас половина частного дома принадлежит троим моим детям. Один из них несовершеннолетний. После смерти отца вторая половина принадлежит сестре умершего отца. Она впустила в дом квартирантов, которые заняли его весь. Что делать?
Ну, суть в том, что дом принадлежит, получается, четырем собственникам. Там половина, не половина, неважно.
И вот один из собственников пустил квартирантов.
И один из собственников пустил кого-то проживать, квартирантов, или кого-то еще, допустим, там друзей, знакомых бывает, пускают проживать. Вот в соответствии с жилищным кодексом я могу вам сказать, что в случае долевой собственности, а у вас получается долевая собственность, и это, в пользование этой собственностью происходит согласие всех остальных собственников. Соответственно, если вы, допустим, как законный представитель вашего ребенка, либо другие дети, да, получается, раз там один несовершеннолетний.
Там не один, да, несовершеннолетний есть.
Вот, не давал согласия на проживание каких-то посторонних лиц, не собственников этого жилого помещения, то вы имеете право через суд выселить это лицо из данного жилого помещения. То есть сначала, конечно, вы можете обратиться непосредственно к, получается, сестре умершего, для того, чтобы она предприняла правильные вещи по выселению вот этих граждан. Если все-таки этого не происходит, я советую обратиться к участковому вашего района, вашего участка, чтобы он произвел выход на ваш адрес и зафиксировал проживающих в данном жилом помещении. Соответственно, вот эта вот фиксация участковым, а это будет соответствующий рапорт, заверенный участковым, что при выходе на такой-то адрес, значит, ну и были обнаружены проживающие такие-то лица, которые там не прописаны, но, допустим, были вселены с согласия там такого-то, такой-то гражданки.
А сестра скажет, что так мы здесь, они здесь не живут, они просто в гости зашли.
Но будет факт фиксации же, что он выходил и зафиксировал, что они там проживают.
Ну, допустим.
Нет, ну если уже она скажет, что они пришли в гости, это уже другой момент. Тут уже другие методы доказывания можно включать. Это, допустим, свидетельские показания. Можно сделать и акт, заверенный соседями о том, что вот эти граждане проживают продолжительно уже там время. Вот. Самое главное сделать привязку, какие граждане. Потому что соседи же, они могут и не знать, что это за граждане. Я почему об этом говорю? Потому что для того, чтобы предъявить иск в суд, ответчиками будут данные граждане, которых по исковому требованию нужно будет просить выселить из такого-то помещения. Вот. А там нужно, соответственно, их фамилия, имя, отчество. И только участковый может установить фамилию, имя, отчество вот этих граждан, потому что другим лицам они просто могут этого не говорить.
Угу. То есть
и должно быть фиксация. То есть, если ты просто пишешь исковое заявление, знаешь о том, что фамилия, имя, отчество, эти граждане там живут, все равно нужно как-то документально доказать, что все-таки действительно они там живут, и это как раз-таки вот будет, допустим, рапорт участкового, где будут отражены вот эти имена.
То есть вызываем участкового, который приходит и фиксирует, что есть вот эти вот люди
посторонние лица
находятся, потом собираем свидетельские показания с соседей, собственно, участковый же устанавливает фамилии, там, имена, пароли, явки этих людей.
Если будет уже рапорт, по сути, участкового, где будет установлено, что они там живут с такого-то уже длительное время, но согласие там сестры умершего, то, в принципе, это будет уже достаточно для того, чтобы обосновать исковое заявление о наличии посторонних присутствующих в этом жилом помещении, которые были вселены с согласия другого собственника.
Но без согласия всех остальных,
и уже ссылаясь на эту нормативную базу, что необходимо согласие его не было получено, просим, значит, выселить таких-то граждан.
И что, допустим, все там хорошо сложилось, есть заключение суда о том, что да, действительно там
тогда
граждан.
Тогда службы судебных приставов, если они сами не будут выселяться, нужно получить исполнительный лист в суде после вынесения решения, когда наступит законную силу, допустим, по истечению месячного срока, получаешь исполнительный лист и с этим исполнительным листом обращаешься в службу судебных приставов района, получается, где находится жилье, и уже с приставами там нужно договариваться о дате и время выезда для того, чтобы уже принудительно этих граждан оттуда выселить.
Ну что ж, мы пожелаем удачи, как всегда, всем нашим радиослушателям. Будем надеяться, что все истории, присланные к нам в программу, хорошо закончатся. Кстати, друзья, если у вас есть какие-то истории, когда вы нам писали, мы вам помогли, тоже, собственно, милости просим. 278-96-41 и 266-44-84, вот по этим номерам телефонов можно звонить, что-то нам рассказывать, задавать свои вопросы. И Руслан Камалетдинов, юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права», на ваши вопросы ответит, а задавать их буду я, Мария Заостровных. На сегодня у нас все. Спасибо большое за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».